Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. «25-летие Балтийского пути. Два юбилея. ГУЛАГ Инкорпорейтед о теневой экономике в российских тюрьмах. И новые отношения с курдами в Турции на фоне иракского конфликта и курдского сопротивления». Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В странах Балтии готовятся отметить 25-летие уникальной гражданской акции «Балтийский путь». 23 августа 1989 года, в день 50-летия подписания советско-германского пакта Молотова-Риббентропа, по секретным протоколам которого Литва, Латвия и Эстония отходили СССР, 2 миллиона граждан этих республик, взявшись за руки, образовали живую цепь от Вильнюса до Таллина. Рассказывает наш вильнюсский корреспондент Ирина Петерс.
Мирная массовая гражданская акция «Балтийский путь» внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная в истории живая цепь, а ЮНЕСКО занес ее в список мировой памяти. Она продемонстрировала, как пишут в учебниках истории, растущую уверенность сил, боровшихся за независимость балтийских стран. Организаторами стали Народный фронт Эстонии, Латвии и Союз в Литве. Балтийский путь показал желание народов Балтии отделиться от СССР, их солидарность в этом стремлении. После столь массового красноречивого общественного жеста Литва первой из республик Советского Союза объявила о выходе из его состава, рассказывает историк Чеславос Лауринавичус.
Такого аналога не знаю. Были более мелкие, а тут значимые чисто физическими параметрами, но и своей политической содержательностью. Вопрос был, мир обратит внимание на три народа, эстонцы, латыши и литовцы, которые имели своеобразную историю, которые появились там, где не очень-то желали появиться и хотели обрести свободу. Ну и вот такая форма была и протеста, и самовыражения, действительно уникальная, могучая. Тогда вот как раз летом был такой рядовой, можно сказать, саммит семерки. Приехал в Европу президент Буш, и он делал несколько очень важных заявлений, но из одного заявления вытекало, что будущее Европа будет от Бреста до Бреста. Брест один – это северо-западное побережье Франции, а другой Брест – это западная граница Белоруссии. Предполагало, что существенные перемены будут охватывать европейские страны, в том числе и восточноевропейские, но не Советский Союз. И вот возник вопрос, а как балтийские страны, как их судьба будет решаться? С другой стороны, литовцы, и латыши, и эстонцы – очень серьезно поднимали вопрос о исторических перипетиях, главным образом пресловутых этих протоколов, в силу которых страны очутились в составе Советского Союза в 1940 году. Поднят этот вопрос, что это за протоколы. В советском тогдашнем руководстве очень не хотелось этот вопрос знать в полной мере, объяснять. Все время затягивалось. Все это предполагало, что момент по существу решающий. Такая вот действительно уникальная демонстрация, абсолютно мирная, абсолютно. Тогда было совершенно ясно, что это такое мирный демонстрант. Миллионы людей взяли за руку, объединились. И это был протест, и он был замечен во всем мире, можно сказать. Так или иначе, он повлиял. Во всяком случае, он сильно врезался в память в трех народах, а также, конечно, и тех, от которых зависело такое или иное решение.
Что вы припоминаете сами лично?
Я рядовой литовец, если так можно сказать. Когда пришло время, это было в 7 часов, вышел с друзьями своими, встали наряду со всеми другими, постояли. Помню, что самолет пролетел над головами, выбрасывая цветы. Впечатление было действительно незаурядное. Ну вот и все. Пошли обратно, сделав то, что от нас зависит.
Фактически свой вклад в историю внесли. Было ощущение историчности момента?
Да, было, было. Большие дела делаются тихо. Что о них говорить? Они и так большие. Сами по себе.
Гражданской акции «Балтийский путь» предшествовало принятие так называемого «Готландского коммюнике» от названия шведского острова Готланд, которая, по сути, положила начало реальному движению Литвы к независимости, продолжает Чеславос Лауринавичус.
Была такая традиция. В Швеции была определенная литовская общественность, мигранты в основном. Постоянно, год из года, собирались представители всего мира, литовцы, и обсуждали литовские проблемы. И тогда, вот в 89-м году, была такая же неделя литовских студий, так она называлась. Вышел исторический момент, этому способствовала ситуация. Собрались разные люди, представители разных организаций Литвы и за рубежа. После весьма продолжительных дискуссий была принята такая декларация в коммюнике, вывод всех дискуссий, что для литовцев, как народа, самая главная цель – обрести политическую независимость, обрести государственность. Формулировка была очень короткая, вместе с тем и очень ёмкая. Литовцы хотят жить самостоятельно. И историческая значимость этого документа – литовцы, хотя и очень такой своеобразный народ, много всего у него есть, но все же в определенный момент смогли прийти к общему такому мнению. Вот как историк могу сказать, это был момент истина, что литовцы – это народ, это нация, способная принимать решения общенационального значения. Вот этот документ подписывали весьма разные люди, представители очень разных институций, организаций. Скажем, Антана Стерляцка, наиболее радикальный деятель, требующий восстановления литовской независимости, радикальными высказываниями славился. И рядом с ним стояла подпись Юстаса Винсента Побецкиса, который в то время представлял Литовскую коммунистическую партию. Также подписали наиболее знаменитый представитель литовской науки Антанас Бурачес, культуры Чеслава Скудаба. Вот когда пришел момент подписания, были большие сомнения. И Терляцко сомневался, и Полецкий сомневался, и Ландсберги сомневался, подписывать или не подписывать. Объективная реальность вела за собою этих в то время и в том месте оказавшихся деятелей. Так и творится история, кстати. К этим представителям края присоединились представители эмиграционные. Была ситуация такая, что вообще эмиграция очень скептически относилась к Литве, называли их советскими. Настороженность такая была, недоверие и все прочее. И вот все это как бы ушло в тень, пришли к общему мнению, объявили общую для всех цель. Самое главное – историческая значимость вот этого документа. Контекст исторический, когда это все было? Начало августа 89-го года. Действительно переломный момент не только в Литве, не только в Советском Союзе, но, можно сказать, в глобальном масштабе решался вопрос, в какой мере будет продвигаться та или иная политическая система, какой порядок возобладает в Европе, на территории Советского Союза, в странах Варшавского договора и так далее. Вот это был очень существенный вопрос. Кстати, для европейцев коренной вопрос был объединение Германии. Тогдашний лидер Советского Союза Михаил Горбачев дал понять, что Москва уже не будет сопротивляться решению германского народа. Ну так вот, в такой ситуации, значит, и литовцы объявили, что они литовцы, и они хотят быть самостоятельными. Как все это будет происходить, это уже другой вопрос. Сложности, конечно, еще были большие. Но, тем не менее, вот этот принцип, он выдерживает все временные испытания, остается актуальным сегодня. Литовцы понимают ли, что они народ, и хотят ли они независимого государства? Мне кажется, это вопросы постоянные.
Историк Чеславас Лауринавичус. Балтийский путь был событием чрезвычайно эмоциональным и не мог обойтись, не зря это потом переросло в поющую революцию, без музыки. Рассказывает общественный деятель, 80-е годы организатор рок-маршей по Литве Гинтотас Бобравичус.
Были большие концерты роков, конечно, с коллегами, друзьями. 88-й, 89-й, вот эти переломные годы. Можно сказать, уже предчувствие было и в 87-м году. Литовские группы, которые были на слуху в первую очередь, конечно, это группа «Антис», также «Бикс», «Фойе» в то время с Андрюсом Амонтусом.
Мяс, тебя с лугой, мой винго и грачей.
особенно хотел бы подчеркнуть. Русский рок из подвалов вылез раньше, чем литовский. Эти группы, которые по своей сути были антисоветские, по своему духу, мы тогда очень интенсивно возили на самые разные фестивали. Известные сейчас самые разные группы. Аквариум Гребенщикова, и кино с Цоем, и телевизор с тогдашнего Ленинграда. Авиа, очень много хороших групп было из Свердловска. В то время дух свободы, который был, могу с уверенностью сказать, одно из мест, в котором она родилась, это была рок-музыка. И хотя в Литве это на пару лет позже прорвалось, но она сыграла очень большую роль. Десятки тысяч людей собирались на концерты во время возрождения национального достоинства, уже когда в какой-то перспективе и могли уже помечтать и про восстановление независимости. Тогда, наверное, почти что все были в митингах и во всех мероприятиях душой, как и в известном митинге в парке Вингис, в таком эпохальном событии, когда на несколько сот километров люди выстроились в единую такую цепь солидарности. Я думаю, что такие жесты, такие события нашу общность проявляли в такой яркой визуальной форме, были очень важные, потому что тогда каждое слово поддержки, каждое действие в нашу пользу, они все были очень и очень важные. Тривиальное выражение «балтийские сестры» Эстонию, Латвию и Литву, они просто взялись, да и выразились и эмоционально это, и физически.
Такое сплочение необычное, оно бывает в период опасности?
Это символические вещи. Тут про рациональность трудно и говорить. Какое явление можно назвать порывом души? Этот пример 25-летней давности и вспоминание об этом событии могла бы мысль в нас как бы спровоцировать, а почему кооперации или сотрудничество на более высоком уровне, взаимопомощи так мало в повседневной жизни? Почему надо обязательно, чтобы веяло порохом в воздухе, чтобы проявилась эта солидарность, сплоченность. Вспоминая эти события, отчетливо понимая, что дважды в ту же самую реку не войдешь, были такие изменения резкие из одних условий в другие. Дух свободы, который витал в воздухе, когда что-то становится обыденным или повседневным, конечно же, пропадает такой дух. С другой стороны, вспоминать такие события нужно, и они на самое главное повлияли, на общественное мнение по обеих стороны баррикад. Доказывал визуально, что стремления не инспирированы какой-то кучкой энтузиастов, и это не есть какая-то локальная чья-то идея, это всенародный дух.
Жизнь-то не прекращалась. Простая, обычная человеческая жизнь семей. Люди рождались, к сожалению, умирали, влюблялись, женились, разводились, воспитывали детей, которые активно участвовали во всех этих событиях политических. Как они совмещали с обычной такой семейной жизнью?
Для многих был какой-то антракт в обычных семейных отношениях. Общественные работы требовали очень много времени. Есть народы, которые не желают родиться во времена перемен. Моему поколению, наоборот, очень и очень повезло. Мы какую-то лепту в изменения жизни страны, в истории страны, может быть, даже и мира в какой-то степени могли внести. Те романтические, хоть и поющие на революции времена, они требовали жертв со стороны людей, которые активно в этом участвовали. Но я думаю, что ни их члены семьи, ни они сами об этих нескольких лет, которые были переломные, не жалеют.
Рассказывал Гинтотас Бобравичус. Не первый год в ЕС существует специальный сайт Европиана, на котором, в том числе в виде отсканированных подлинных документов, фотографий, отражены важные исторические и культурные события Европы. Представители семи стран объединились, в частности, в работе над темами истории Восточной Европы. И на литовском, латышском, эстонском, немецком, венгерском, чешском и польском, плюс английский, языках эта история отражена в личных свидетельствах простых граждан. К 25-летию Балтийского пути на этом сайте собраны соответствующие документы. Как это было, рассказывает куратор проекта Берутя Печелевичутя.
Все это прямо на глазах людей. Можно наблюдать процесс, как документы приобретают цифровой формат, как они появляются в интернете, как они описываются, соединяются с какими-то другими родственными документами. Такой процесс интересно наблюдать, я думаю, людям старшего возраста, и для них довольно мистически это оцифровывание звучит, поколению, которое уже родилось в цифровом веке. Не составит особой трудности самим подсоединиться к интернету, интернетному сайту «Европеаны 1989» и загрузить свои воспоминания самим. Сайт на 8 языках, все страны-участницы и английский язык. Собирается очень интересный исторический фон, которым знакомятся люди, художники, создатели фильмов, писатели, потому что собирается уникальный, личный, очень эмоционально окрашенный материал. Что касается открытий, очень интересные детали, которые совершенно стерлись уже из памяти, вдруг всплывают. Например, теперь уже мало кто помнит, когда мы уже привыкли, что у нас трехколор знамя, что у нас гимн Кудирко Стоутишка Гесмея. И все это кажется, что вроде так всегда и было. Вдруг мне человек приносит открытку, на которой написано «Гимн Литовской Советской Социалистической Республики». Сегодняшний гимн. Думаю, что такое? Флаг и гимн были восстановлены раньше, чем была восстановлена независимость Литвы. И это случилось в 1989 году. И вот совершенно уникальная и по-своему курьезная открытка. Вот мне недавно звонил господин, который, будучи молодым в те годы, имел очень интересную реликвию, которую многие помнят до сих пор, так называемый «Саюджо Жигуленок». Он на своем «Жигуленке» ставил стенды. Теперь уже часто можно видеть машину с рекламными стендами, ставил стенды с плакатами Саюдиса и ездил по Вильнюсу. Это еще многие помнят. Сохранил этот «Жигуленок», сохранил эти фотографии. Потом многие люди приносят флаги, которые участвовали в Балтийском пути. Есть флаги, которые сохранены еще со времен Первой Республики довоенной. Есть много очень хорошо охраняемых и возобновляемых знаков практически по всему пути. Поставлены специальные памятные кресты, специальные столбы. Несколько лет назад Балтийский путь был включен в международный список Memory of the World, память мира, ЮНЕСКО. По этому случаю ЮНЕСКО создала свой сайт, в котором очень много документов собрано и отображено. Еще подобный сайт создан всеми Литовской Республики. Так что многие документы уже оцифрованы, обработаны и доступны в интернете. Но вот чем отличается проект Европеана, что он более личностный, более такой эмоциональный, более красочный, включающий широкую разную публику. 25 лет прошло, как одно мгновение. 250 лет пройдет. Каждый наш документ, который имел отношение, он же будет всегда интересен. Это же наша жизнь.
Рассказывала Берутя Печелевичути. Теперь слово человеку, который по роду профессии запечатлел уникальные моменты Балтийского пути. Рассказывает литовский кинодокументалист Аудрис Станис.
Мы с моим коллегой Арунасом Аталисом в то время снимали кино, так называется «Балтийский путь». Старались увидеть все. Была очень трудная задача, потому что путь с Вильнюса до Таллина. Но наша задача была запечатлеть вот то, что происходит. Мы были, мне кажется, везде. Это же продолжался несколько минут, этот самый момент. Но я помню, что я был везде. И около Укмерги, и около Риги, и около Таллина, и Вильнюс. Вот такие мои воспоминания. Бежали с камерой и снимали все.
Не только бежали, мы летели на самолете и снимали с высоты.
Да, мы и снимали с самолета, и на машине, и просто... Я помню, что когда уже прозвонили колокола на кафедральной площади, мы замедлили на минуту и смотрим, все люди стоят рука об руку в этой цепочке живой, а мы как-то в стороне, потому что с камерой и не успели. Тогда взяли друг друга за руки и рядом постояли одну минуту, потом опять уже побежали снимать. Было жалко потерять даже одну секунду из того, что происходит. Мы же знали, что это будет минута, две, три и все.
Жюрекит хонис, жюрекит парламентарий ир дипломатий, жюрекит таутос ир вальстибес. Арти миллионов жмоню вен Литвос делия стоя и Балтиос келя, kad ateitų ta diena, kai istorinė teisybė bus atstatyta. Ir ta diena ateis.
Дело неблагодарное в таком радиоразговоре описывать визуальные вещи, но все-таки вот эти самые картинки документальные, что запечатлелось в памяти?
Да, это очень трудно. Вот, наверное, тема отличается кино от литературы. Она может все описать. А кино старается все это увидеть. Главное было не в количестве этих людей. Было очень впечатлительно увидеть эту огромную, уходящую в бесконечность цепочку людей живую. Но самое интересное — лица. в лицах было что-то особенное, что-то другое. То, что прожил 20 с чем-то лет в Литве до Балтийского пути, но вот тогда я что-то увидел в глазах, что я до этого не замечал, не видел. Новое, что-то очень светлое и красивое появилось в глазах людей. Мы пытались запечатлеть в нашей картине, которая называется «Балтийский путь». Это было очень как-то очевидно все в лицах людей, что вот что-то поменялось. Многие говорят об этом чувстве такого бесконечной доброты и братства. Но даже тогда мы понимали, что это не цель, это начало пути. Можно радоваться и нужно радоваться, но это только начало чего-то, что нас еще ожидает. Когда мы сделали кино, там музыка Генделя звучит. В других фильмах были такие очень радостные, помпасные немножко даже песни. А у нас Гендель. Почему вот такая грустная музыка? Но это не грусть, это было такое интуитивное понимание того, что это очень красиво, но это только начало какого-то пути, который нация еще должна пройти. И тревожно прозвучали стихи. И там есть такие слова. Они шли от жизни к смерти. Они падали, поднимались и опять шли. Никогда не останавливались, шли через град и через ливень. Мы вслушались в эти слова, и, мне кажется, об этом и говорили. Начало какого-то трудного пути, мы будем падать, подниматься, и опять идти, и опять падать. Это не будет вечно продолжающийся праздник. Это будет трудный, иногда очень болезненный, но путь к чему-то очень хорошему. В этом Балтийском пути, мне кажется, главное не то, что там люди встали, а то, что у нас появилась светлая цель в конце темноты.
Философы говорят, самое страшное – дожить до исполнения мечты. Мечта о свободе, независимости исполнилась. Может быть, философы зря так говорят?
Те, которые подумали, что уже все свершилось, мне кажется, и потом было какое-то болезненное и тяжелое пробуждение из этой иллюзии. Свершилось прекрасное начало дороги вперед. Но те, кто подумали, что уже все, цель достигнута, они сильно ошибались. Независимость – это не то, что случается в одну ночь или в одну секунду. Это очень долгий путь, который каждый человек должен пройти в самом себе. Это не то, что спускается сверху.
Можно сказать, что Балтийский путь продолжается?
Будет продолжаться. И в этом вся красота этого пути. Он как мечта. Все время вперед. И в этом и смысл.
Кинодокументалист Аудрюс Станис. От моста с Балтиян, Литва, Латвия, Лигалия. Дальняя Балтия, дальняя Балтия, Литва, Латвия, Эстия.
Балтийский путь вспоминала Ирина Петерс. Я обратилась к архиву «Радио Свобода». 2 года назад у нас прозвучало интервью с одним из самых значительных литовских политиков – Витаутасом Ландсбергисом. Он стоял у истоков восстановления независимости Литовской Республики. Его слова, сравнение тех лет и сегодняшнего дня, сейчас кажутся еще более актуальными.
Часто ли вы возвращаетесь к тому историческому моменту, когда вы и Борис Ельцин подписали первый для наших тогда независимых уже стран, да, первый договор российско-литовский? Возвращаетесь мысленно к тем временам?
Ну, конечно. Надо напоминать другим, которые не помнят или не хотят помнить, или пытаются рулить другими дорогами. А там все-таки документ фундаментальный. Подписанный еще в бытность Советского Союза, ратифицированный уже без всякого Советского Союза от имени суверенной России.
Из того, что свершилось, о чем мечталось вот 20 с лишним лет назад, да, вот в Литве, в независимой Литве, и то, что получилось, реальность всегда не такова, да, даже в самом лучшем исходе дел, как мы о ней мечтаем. Из того, что не получилось, о чем вы больше всего жалеете?
Принципиальная вещь – это не то, что я жалею, а просто, что реальность оказалась немножко другой, чем виделась в эти годы большого духовного подъема и широкого подъема в народе. Этого оказалось недостаточно на более продолжительную метку. Но это, наверное, иначе и не могло быть. Просто пришлось признать, что ментальность людей, уже укоренившаяся, и привычки к определенным стандартам определенного строя за несколько десятилетий, они достаточно глубоки. И они были задействованы силами скорее реваншистского настроения. Так что Литва не двигалась вперед в таком порыве и в таком оптимистическом и радостном порыве дольше 2 лет. Но этого оказалось достаточно, чтобы стала Литва, и ее уже не удалось сбить с толку полностью, и она существует, развивается и достигает целей, хотя и не всех, но очень важных целей. А о чем я сожалею уже как наблюдатель после некоторого времени, так о потерянном времени, но которое мне видится как следствие помех и противоборства. И противоборства, именно направленного на то, чтобы сбить с темпа, чтобы осадить. И это удалось в большой мере. Можно сказать, когда бывшая компартия вернулась к власти, она просто, ну, не то что критически, даже издевательски относилась к слову «реформы». Очевидно, что она уже не хотела продолжать начатое в полной мере или в такой эффективной мере.
Господин Ласбергес,
я... Ну, не все затянуло назад.
Понятно.
Но время... Это то, чего мне сегодня жаль. Мы могли бы быть больше продвинуты, и более сильны, и более сконсолидированы, если не этот крен или срыв назад. Не 100% назад, но все-таки. Такой тормоз был дан.
Если говорить о духовности, да, вы упомянули, духовный порыв, он в случае Литвы, мне кажется, не был бы возможным, если бы люди Литвы не были духовны в религиозном смысле, христианском. Не жаль ли вам утраты вот этих позиций?
Христианская вера – это явление и зримое, которое проявляется в действиях, в молитвах, в... Ну, как сказать, исповедование
да-да.
Веры, но и не только словом и молитвой как таковой, но и отношением к жизни. И тут было значительно больше христианского отношения к жизни тогда, чем позднее. Когда мы снова почувствовали противоборство этого отношения к жизни, которое включает и любовь, и солидарность, и сочувствие, и взаимопомощь, и противодействующие силы алчности, эгоизма, лицемерия и, конечно, агрессии более сильного над более слабым. Когда ощущение, ошибочное ощущение, что сила дает право, оно все-таки бывает задействовано. И это не только в межгосударственных отношениях, как мы имели отношения с Советским Союзом поначалу, а потом не так прямолинейно, но все-таки не совсем просто жить рядом с Россией, сегодняшней путинской Россией. Ну, мы как-то и не конфликтуем очень, но мы понимаем, что мы являемся помехой в политике глобальной сегодняшней России, и чтобы лучше бы нас не было.
Архивная запись интервью Ирины Петерс с Витаутасом Ландсбергисом. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. ГУЛАГ Инкорпорейтед. Так называлось опубликованное на сайте Радио Свобода свобода.орг расследование Владимира Абаринова, посвященное экономической деятельности системы исправительных учреждений России и условиям труда осужденных. Сегодня Владимир Абаринов продолжает тему беседой с экономистом Антоном Табахом.
Антон, ваше исследование производственной деятельности Федеральной службы исполнения наказаний называется «Невидимый гигант», а один из его разделов – «Таинственный остров». Почему он таинственный? И назовите основные параметры этого острова.
Потому что то, что находится под носом, но на что как бы никто не обращает внимания, именно как на экономическое явление. Потому что как бы все знают там про ужасы российской тюрьмы или же про то, что происходит с правозащитной и юридической точки зрения. Условно говоря, спроси среднего человека на улице, что можно или нельзя передавать в передачах, я думаю, там в третьих случаях люди будут более-менее адекватны. Но, например, масштаб тюремного ведомства на рынке рабочей силы, на рынке производства или же в плане бюджетного финансирования, я думаю, что большинство представляет себе с трудом. А это, в общем, система, в которой вместе с охраняющими и сопряженными занято сейчас под 1 000 000 человек, а раньше бывало и больше 1 000 000. Это, в общем-то, 1.5% от работоспособного населения. Порядка 700 000 человек, включая с подследственными. Соответственно, в самом ФСИН работает сейчас после сокращения и это, что называется, распогонивание, то есть когда переводят с военизированной службы на гражданскую порядка 250 000 человек. Соответственно, из бюджета на это выделяется в среднем на одного осужденного сейчас порядка 300 000 рублей, 300 000 рублей в год. И, соответственно, почти все финансируется из федерального бюджета, плюс есть достаточно большие доходы от производственной деятельности.
Я приведу некоторые дополнительные сведения из доклада Антона Табаха. Система ФСИН – второй по числу рабочих мест работодатель в России. На первом месте – Почта России. В почтовом ведомстве работает 390 000 человек. В Федеральной службе исполнения наказаний – 330 000. В прошлом году бюджетные расходы ФСИН составили 215 миллиардов рублей. 70% этой суммы тратятся на зарплаты и другие выплаты сотрудникам службы, и только 19% – на содержание осужденных. Самый распространенный срок наказания – от 5 до 10 лет. Возраст основной массы осужденных – от 20 до 55 лет. Из них примерно треть осуждена в первый раз. Доля отбывающих наказания за уголовные преступления в России составляет 500 человек на 10 000 вольного населения. Это 5-е место в мире. На 4-м – Куба, на 6-м – Белоруссия, на 1-м – США. Там пропорция составляет 700 осужденных на 10 000 свободных граждан. А вот по числу тюремщиков Россия превосходит Америку. В России сотрудников на 55% больше, чем в США в расчете на душу населения, и в 2 с лишним раза больше в расчете на одного осужденного. Антон, система ФСИН – наследник ГУЛАГа. Когда-то ГУЛАГ был могучей многопрофильной государственной корпорацией. Я полагаю, весьма рентабельной.
Это распространенный миф, на самом деле, о его рентабельности. А Лаврентий Павлович Берия недаром одним из первых своих действий, когда он как бы реально пришел к власти опять в 1953 году, ГУЛАГ начал расформировать. А не потому, что он был гуманист и правозащитник, а потому что система была крайне непродуктивной. То есть она была продуктивной для больших строек коммунизма, локальных или, например, для военных проектов, но, например, к тому, что делалось после войны, это было не очень хорошо, не очень точно.
Хорошо, поговорим о рентабельности ФСИН.
Это, опять же, сложный вопрос в силу того, что официальные цифры, они как бы существуют, то есть что тюремное ведомство производит примерно 30 миллиардов рублей в год продукции, это не так много, учитывая то, что занято 250 000, соответственно, трудоспособных, и из них занята существенная часть. Опять же, цифры разнятся, потому что по поводу учета использования рабочей силы есть разные мнения и методы подсчета. Но, соответственно, то, что официально делается, то есть порядка половины продукции делается по заказу государственных ведомств для самого ФСИН. Это в основном форма различные, скажем так, предметы, используемые военными и МВД, и ФСИНовцами, остальное – это гражданская продукция. Причем номенклатура достаточно разнообразная и сильно зависит от того, чем конкретные управления занимались исторически. То есть там в Перми или в Мордовии больше лесодобывающих и лесообрабатывающих предприятий, а в Центральной России достаточно широкая номенклатура товаров народного потребления, скажем так.
Вы знаете, в вопросе о труде осужденных для меня есть некоторая неясность. С одной стороны, труд осужденных не запрещен международными конвенциями. С другой, Уголовно-исполнительный кодекс гласит, что труд является обязательным. С третьей, статистика ФСИН говорит о неполной занятости. Осужденные хотят работать, но работать негде. Как все это соотносится друг с другом?
Все это соотносится друг с другом своеобразно, но, как сказать, есть законодательство, есть реальность. Соответственно, в плане юридическом, да, действительно, Международная организация труда не запрещает привлечение к труду осужденных. Есть определенный пробел между Трудовым кодексом и уголовно-исполнительным, то есть по давней сложившейся традиции труд является обязательным, учитывается при досрочном освобождении и так далее и тому подобное. И, в общем-то, многие, как бы, включая бывших осужденных, считают, что труд действительно во многих случаях является отдушиной и путем пресоциализации. С другой стороны, есть практика, что это не регламентировано. И хороший пример, например, вот ФСИН проводила совещание по использованию труда осужденных, выяснилось, что примерно в трети управлений подписывают договоры и как бы формализуют контрактные отношения, а в оставшихся считают, что это не найм работников, а привлечение к труду, и, соответственно, просто издают распоряжение, что таких-то привлечь, то есть как бы не распространяют социальные гарантии. Поэтому действительно есть и то, и другое, и третье. В некоторых случаях люди рвутся, а в других случаях администрация полулегально использует рабочую силу, нарушает трудовое законодательство и фактически эксплуатирует работников до последнего.
А что вы можете сказать о скрытом производстве, которое не попадает в статистику?
Да, это существует. И, собственно говоря, проблема, как бы, как всегда, с информацией и, что называется, доказательной базой. Ну, собственно говоря, вот и Надежда Толоконникова, и другие люди, которые были в системе, они достаточно много рассказывают про то, что происходит. Ну и, в общем-то, общение с бывшими сотрудниками учреждения тоже показывает, что это весьма распространенная практика, разнообразный левак, который дает возможность администрации, скажем так, повышать свой материальный уровень. При этом отдельное, как сказать, влияние на самих осужденных сильно зависит от того, что из себя представляет администрация. То есть в некоторых случаях что-то достается осужденным, а в других случаях, наоборот, как бы все концентрируется у верхушки.
3 года назад все учреждения ФСИН были переведены в категорию так называемых казенных учреждений. С тех пор все колонии перечисляют все заработанные средства в центральный бюджет ФСИН и уже оттуда получают свое финансирование. Логика подсказывает, что эффективность производства при таких условиях должна снизиться, потому что теперь колонии не заинтересованы в результатах своей производственной деятельности.
Да, но опять же, это все как бы из рассказов очевидцев складывается, то есть серьезные замеры мы как бы планируем делать, но, к сожалению, в силу закрытости системы это делать достаточно сложно. Плюс к тому, сейчас планируется дополнительная централизация, то есть создание торгового дома ФСИН, новая команда, которая пришла на финансово-экономический блок, пытается централизовать организацию заказов, закупок и снабжения. А это всегда палка о двух концах. То есть это может быть в плюс, скажем так, улучшение взаимоотношений системы с бизнесом, а с другой стороны это может привести к еще большей потере интереса на низовом уровне какой-то хозяйственной деятельности.
Но при этом начальство ищет способы компенсации своих личных доходов.
Собственно говоря, это решается. Это, опять же, это уже не вопрос о трудовых отношениях, то есть через, например, получение от осужденных денег на какие-то вещи, которые уже выделены средства федерального бюджета, или совсем уже полукриминальная деятельность, типа продажи возможности условно-досрочного освобождения. Но, опять же, как бы об этом идут разговоры, понятно, что ничего доказать нельзя.
Мы говорили о неполной занятости осужденных. Но в то же время и Надежда Толоконникова, и другие бывшие осужденные говорят о внеурочной работе, о том, что женщины проводят, скажем, в швейных цехах по 12-16 часов в сутки, часто без выходных. Эти переработки, видимо, связаны с какими-то срочными заказами?
Да, ну, опять же, то, что рассказывают, как бы, вот я общался с людьми, как бы, которые в разных местах были и в разных регионах, То есть это действительно практика аврала, и плюс к тому есть колонии, которые перегружены заказами, есть, которые не догружены. И, соответственно, в тех, которые перегружены, процветает эксплуатация, а в тех, которые не догружены, наоборот, как бы люди не могут заработать на оплату исков и на минимальную оплату своих расходов, а с другой стороны, баланса нет.
При этом нет сомнений в том, что осужденные действительно стремятся на работу, потому что, по их рассказам, без дополнительного заработка в колонии прожить очень трудно.
Нет, или помощи извне, потому что 75% заработка изымают на оплату пребывания. То есть в законе идут 75%, но понятно, что все как бы это никак не мотивируются, просто берут 75%.
Ну и кроме того, существуют разнообразные хозяйственные работы, которые не оплачиваются и которые осужденным приходится выполнять в свое свободное время.
Не совсем. Есть определенные нормативы хозяйственных работ, которые не оплачиваются, к ним привлекаются все. А, например, там должности, условно говоря, на кухне или там в библиотеке или еще как-то, это вполне себе оплачиваемая работа. То есть платят деньги, пусть и небольшие, соответственно, идут социальные взносы и прочее. Вот. А хозработы, да, как бы они есть, если мне память не изменяет, то 2 часа в неделю имеют право привлекать.
Если посмотреть на эту экономику с точки зрения деловых партнеров СИН, то оказывается, что это производство им очень выгодно. Им не нужно заботиться о складских помещениях, об охране продукции, об условиях труда, о социальной сфере. Обо всем этом, об этих преимуществах говорит сама ФСИН, когда завлекает партнеров.
Но почти у всего этого есть обратная сторона. С одной стороны, рабочая сила действительно не пьющая, обязательная и так далее и тому подобное. С другой стороны, малоквалифицированная по большей части. Поэтому, например, очень сложно, какой-нибудь сложный заказ размещать. А второе, рабочие силы часто не заинтересованы в результатах своего труда.
О производственной деятельности Федеральной службы исполнения наказаний мы говорили с экономистом Антоном Табахом.
С экономистом Антоном Табахом беседовал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Американская авиация в среду нанесла серию ударов с воздуха по позициям экстремистской группировки «Исламское государство» в Ираке. Об этом сообщили представители Министерства обороны США. В среду было нанесено 14 ударов с применением боевых самолетов и беспилотников. Ударам подверглись позиции боевиков в районе Платины, неподалеку от города Мосула. Ряд европейских стран, включая Германию, заявили о том, что готовы направить оружие иракским курдам, которые оказывают сопротивление группам исламских экстремистов. Позиция иракских курдов заставила турецкое правительство по-новому взглянуть на собственные отношения с курдским меньшинством. Премьер-министр, теперь уже избранный президентом Реджеп Эрдоган, уже несколько лет проводит линию на примирение и нормализацию отношений с курдами. Но в последнее время эта задача стала особенно актуальной, рассказывает Елена Солнцева.
«В каждом курдском доме должно быть оружие, говорит мой сосед Ахмед, выходец с курдского юго-востока. Вот уже лет 20 Ахмед живет в азиатской части Стамбула вместе с семьей, однако не забывает ежегодно навещать курдских родственников на своей малой родине, в турецкой провинции Мардин, где, по словам самого Ахмеда, живут все турецкие долгожители, свято чтят старших и соблюдают традиции. Ахмед рассказывает, что в каждом доме есть оружие, которое передают по наследству от отца к сыну. Если кто-то в семье погибает, следует мстить по законам кровной мести. Обычно кровную месть осуществляет самый старший. Он же отправляется на войну, если в дом пришла похоронка, чтобы отомстить обидчикам. Курд Ахмед Сюзен рассказывает.
Кровная месть стала процветать в годы военных действий между курдскими повстанцами и турецкими военными. Курды вели войну за создание собственного государства. На войну отправлялись их дети, жены, старики, хотя у них не было ненависти к турецкому народу. Они шли мстить, потому что так полагалось по законам их предков. Военные действия между курдскими сепаратистами и турецкими военными разделили турецкое общество на своих и чужих. Курды в основном тайно поддерживали сепаратистов, турки выступали за ужесточение действий властей.
Турецкие власти выступали за неделимость страны и сделали усилия для того, чтобы создать нормальные условия жизни обычных курдов на юго-востоке Турции. Увеличивали зарплаты и пенсии, давали льготы представителям малого бизнеса. Продолжающиеся военные действия, однако, сводили на нет все усилия. Опасаясь угроз со стороны курдских сепаратистов, люди боялись выходить на работу. Фабрики и заводы простаивали в ожидании рабочих рук. Из опасных районов продолжали продолжался отток рабочей силы. Уезжали целыми семьями в центральную Турцию или за границу к родственникам. Стамбульский курд Ахмед Сюзен.
Курды вели военные действия против турецкой армии за создание собственного независимого государства. Военные действия унесли жизни более 30 тысяч человек. Северный Ирак был главным недругом турецкого государства. Иракские курды якобы хотели расколоть Турцию и создать на части ее территории свое государство. В стране то и дело совершались теракты. Виновными считали курдских боевиков, которые якобы базировались в Северном Ираке.
Эта война расколола турецкое общество и сделала невыносимой жизнь многих курдов, говорит на условиях анонимности преподаватель курдского языка. Турецкие власти пытались по-своему решить курдский вопрос. Однако вместо улучшения прав курдского населения в Турции ужесточали полицейские меры, полагает он. По подозрению в лояльности к курдским боевикам лишились работы сотни курдских журналистов. На длительные сроки были осуждены тысячи курдских подростков, участников мирных акций протеста. Утверждалось, что курдские боевики скрываются в труднодоступных горных районах Северного Ирака, откуда проникают на турецкую территорию и проводят террористические акции, приводящие к гибели мирных граждан. После серии крупных террористических актов в 2010 году в целях защиты своей территории парламент разрешил военным проводить локальные операции в Северном Ираке. Националистически настроенные турецкие граждане поддерживали действия армии и призывали к интервенции. Курдское население, напротив, считало, что военные уничтожают мирных граждан, что еще больше усиливало раскол внутри страны. Преподаватель курдского языка в Стамбульском центре езидской культуры.
Основные базы рабочей партии Курдистана находились в труднопроходимой горной местности. Власти считали, что интенсивная бомбардировка наносит психологический удар. Однако акты насилия вызывали вспышку патриотизма у обычного курдского населения, которое выступало против. Курды устраивали акции протеста. В ряды боевиков вливалось все больше новых сторонников, которые шли мстить за своих родных. Курдская рабочая партия после ареста лидера Джалана не могла действовать самостоятельно. Своим существованием она была обязана Эрбилю. Правительство иракского Курдистана разрешало членам партии базироваться в регионе, вооружаться и готовиться к новым атакам. Теперь Эрбиль закрыл двери для курдских вооруженных формирований.
Ранее находящийся в заключении лидер курдских сепаратистов Абдулла Джалан обратился к властям Северного Ирака с просьбой поддержать процесс политического урегулирования между курдским и турецким народом. Он подчеркивал важность решения курдской проблемы и соглашался вывести с территории Турции курдских боевиков. В ходе мирного процесса более 2000 бойцов сложили оружие, остальные покинули страну. Эксперты отмечали, что в последние годы курдская рабочая партия потеряла былую силу. Вооруженные группировки курдов стали воевать между собой, пытаясь обрести влияние на какой-либо территории или взять под контроль контрабандистские каналы. К тому же правящая исламистская партия предприняла много усилий, чтобы приобщить к жизни бывших курдских сепаратистов. Власти амнистировали тысячи человек, предоставили им возможность работы и оказали материальную помощь для покупки жилья, говорит курдский бизнесмен Джем Артач, владелец текстильной фирмы в Стамбуле.
Анкара воспользовалась разногласиями между разными группировками, чтобы задушить рабочую партию Курдистана. Немалые усилия для нормализации курдского вопроса приложил Евросоюз, куда много лет стремилась Турция. Благодаря давлению европейцев турки открыли несколько курдских телеканалов и разрешили свободно говорить курдам на родном языке. Война, которую вела Турция с курдскими сепаратистами и которая за долгие годы унесла тысячи человеческих жизней, закончилась.
Среди главных причин окончания военных действий между курдскими сепаратистами и турецкими военными эксперты назвали развитие международной торговли. После обретения относительной экономической независимости власти иракского Северного Курдистана взяли курс на экономическую самостоятельность. Курды начали поиск альтернативных источников дохода. Экспорт нефти оказался наиболее доступным способом пополнить бюджет. Анкара давно жаловалась на перебои в поставках черного золота по трубопроводам под контролем Багдаду. Сотрудничество с иракским Курдистаном стало выходом из сложившейся ситуации. Так два бывших врага оказались тесно связаны между собой. Независимый журналист Нихат Генч.
После свержения Саддама Хусейна иракский Курдистан начал отдаляться от Ирака. Власти автономного района проводили независимую политику. Между Северным Ираком и Турцией завязалась бойкая двусторонняя торговля. Иракский Курдистан стал важным партнером Анкары, одним из важнейших импортеров турецкой продукции. В минувшем году Ирак приобрел у Турции товаров на более чем 11 миллиардов долларов. Львиная доля предназначалась для Курдской автономной области. Больше импортировала из Турции только Германия. В мае первый миллион баррелей сырой нефти поступил в Турцию из Северного Ирака в обход запрета из Багдада.
На иракском рынке оказалось очень выгодно торговать. Турки-инвесторы вкладывали миллионы долларов в разрушенную иракскую инфраструктуру. Строили дороги, школы, жилые дома. Столица иракского Курдистана Ирбиль находится в паре часов езды от турецкой границы. Туда ежегодно отправлялись десятки автобусов с дешевой бытовой техникой и текстилем. Власти всячески поощряли челночных торговцев и обычных рабочих, которые могли выехать в Ирбиль, а вечером вернуться обратно в Турцию. Ирак оказался раем для представителей малого и среднего бизнеса и превратился в крупнейший рынок сбыта турецких товаров, что помогло экономике удержаться во время глубокого кризиса, поразившего Европу и Америку. В минувшем году на Ирак пришлось около 40% объема всех транспортных турецких перевозок. Везли яйца, мясо птицы, сельхозпродукцию. 40-летний Джем, проработавший около 5 лет на стройках Ирбиля.
Ирбиль называют восточным Лас-Вегасом. Турки выстроили город заново, из бетона и металла. Курдские строители работали вахтенным методом плечом к плечу с турецкими рабочими, и за это время мы смогли лучше друг друга узнать. Власти богатого нефтью курдского региона зазывали турецких инвесторов.
Создание Курдистана, независимого государства курдов, похоже, стало реальностью. Турция приветствует новое государство и даже обещает помочь в обретении независимости. Таковы заголовки турецких газет. Политика Турции в отношении курдов радикально изменилась. Мысль о том, что на севере Ирака когда-либо может возникнуть независимое курдское государство, перестала пугать Турцию. Формально Анкара по-прежнему выступает за сохранение территориальной целостности Ирака, но позиция Турции меняется по мере того, как отдельные группы населения в соседней стране демонстрируют, что жить вместе не хотят. После того, как часть территории Ирака захватили суннитские джихадисты, курдская автономия заявила о желании защищать себя сама, говорит курдский бизнесмен Джем Артач, владелец текстильной фирмы в Стамбуле.
После того, как суннитские джихадисты развернули наступление на Багдад, независимый Курдистан стал восприниматься как линия фронта. Турция поддерживает противостояние иракских курдов фанатикам и боевикам. Анкара также содействует курдам в борьбе за независимость и поддерживает эту борьбу. Уже скоро в Ираке произойдет изменение границ. Курдская автономия объявит о своей независимости. Это является правом курдов в Ираке, но при этом они не должны претендовать на другие земли в регионе.
Несмотря на видимость мирной жизни, крупнейший административный юго-восточный центр Диар-Бакыр до сих пор напоминает прифронтовую полосу. Колючая проволока, блокпосты, солдаты, проверяющие документы у всех подозрительных лиц. В нескольких километрах от Диар-Бакыра находится иракская граница, которая сейчас полностью закрыта. На контрольно-пропускных пунктах скопились сотни тяжелых фур с продовольствием и строительными материалами. Водители опасаются ехать в охваченные военными действиями соседний Ирак и в ожидании нормализации отношений оставляют грузы прямо на улице. Бедное население разбирает коробки с портящимися продуктами и отправляет их на местные базары, которые переполнены предназначенными для экспорта в соседний Ирак овощами, печеньем и фруктами. Проживающие в прилегающих к Северному Ираку районах курды опасаются возникновения нового военного конфликта. Курдай Хан в интервью телеканалу CNN Turk заявил:
«На юго-востоке Турции начался набор новобранцев на войну с суннитскими боевиками-фанатиками. Я поеду воевать в Ирак с ружьем, принадлежавшим некогда старшему брату, погибшему в годы военных действий между армией и курдскими сепаратистами. Я должен отомстить за него. Мои соплеменники нуждаются в помощи».
Турецкие власти поддерживают набор ополченцев и заявляют о готовности обучить новобранцев и оснастить их всем необходимым. Тем временем пресса УГА уговаривает мирных жителей не принимать всерьез угрозы суннитских боевиков захватить территории Ирака и Турции с целью создания исламского халифата. Власти стягивают в приграничные с северным Ираком районы боевую технику, население мало верит в скорейшее наступление мира и, опасаясь начала военных действий, целыми семьями уезжает к родственникам в центральную Анатолию.
О новом взгляде на отношения с курдами в Турции рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.